Радио Свобода. В России появились новые министры, но и старым нашлось применение.
Правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, ничем идеологически и философски не отличаются от старых.
Оппозиционный лагерь кочует по Москве.
Сейчас, конечно, надо готовить новый марш миллионов 12 июня. День России мы постараемся сделать знаковым событием.
Дмитрий Медведев получил партбилет.
Партия с большим напряжением его будет принимать, потому что партии комфортнее было бы, если бы она по-прежнему возглавлялась Владимиром Путиным.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе завершилась сложная кадровая перестановка, связанная с переездом Владимира Путина в Кремль, а Дмитрия Медведева в Белый дом. Состав правительства обновлен более чем на три четверти. Вице-премьерами остались Владислав Сурков, возглавил аппарат правительства, Игорь Шувалов, единственный первый вице-премьер в новом составе кабинета, Дмитрий Козак, Александр Хлопонин и Дмитрий Рогозин. Еще одним вице-премьером стал бывший помощник президента Аркадий Дворкович. Главой МВД назначен Владимир Колокольцев, ранее начальник ГУВД Москвы. Бывший заместитель Сергея Шойгу Владимир Пучков возглавил МЧС. Бывший вице-премьер Игорь Сечин назначен президентом компании «Роснефть». О подоплеке кадровых перестановок говорила в эфире «Радио Свобода» политолог Лилия Шевцова.
Путин подтвердил тот факт, что он не доверяет Медведеву как человеку-координатору в этом правительстве, ибо техническим премьером будет все же не Медведев, будет опытный Игорь Шувалов. Во-вторых, состав правительства говорит об основных задачах этого правительства. Мы видим, что все люди, которые сохраняют преемственность макроэкономической политики, сохраняются на местах. Силуанов на посту министра финансов, вместо Набиуллина ее же человек Сергей Белоусов, то есть те люди, которые будут отвечать за сохранение макроэкономических индикаторов, значение которых Путин прекрасно понимает. И кроме этого, этот блок будет поддерживать Дворкович, посланец медведевской группировки. Что же касается второй задачи этого правительства, сохранять социальный патернализм, им будем заниматься люди Голиковой, которые были на постах и при самой Голиковой. Таким образом, и здесь сохраняется преемственность. Третья задача правительства – сохранить милитаризацию российского бюджета. За это будут отвечать те же самые люди – Анатолий Сердюков и Рогозин. Таким образом, сохраняется преемственность основных линий путинской политики, которую он продолжал в течение длительного времени. И более того, сохранение знаковых фигур в правительстве либо в президентской администрации, Голикова или Левитин, скорее всего, сохранятся на орбите Путина, говорят о том, что Путин решил еще одну задачу – сохранил баланс клановых интересов в этом правительстве.
Политолог Станислав Белковский считает, что, несмотря на все перемены, кабинет остался прежним.
Правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, типа, например, министра связи Никифорова, ничем идеологически и философски не отличаются от старых. Это правительство по управлению финансовыми потоками, или, как говорят у нас в русском народе, распилу бабла. Бабла будет меньше, если упадет цена на нефть, что вполне реально в обозримом будущем. И тогда это будет компенсироваться внешними заимствованиями, во-первых, и масштабной приватизацией, в основном в сфере топливно-энергетического комплекса, во-вторых. Вот, собственно, и вся идеология правительства, и она не меняется независимо от кадрового состава.
Самым молодым министром в новейшей истории России стал 29-летний Николай Никифоров, ранее работавший в правительстве Татарстана. Ему доверили Министерство связи и коммуникаций. Ректор Института стали и сплавов Дмитрий Ливанов сел в кресло министра образования и науки. Ну а бывший глава Республики Чувашия Николай Федоров, некогда член команды «Младых реформаторов», теперь будет отвечать за сельское хозяйство в правительстве Дмитрия Медведева. Наш корреспондент Мумин Шакиров расскажет о новых министрах.
Новый министр сельского хозяйства Николай Федоров сменил на этом посту Елену Скрынник. В прошлом коммунист Федоров вошел в большую политику в конце 80-х. Начал с депутата Верховного Совета СССР, в 90-м году стал министром юстиции России, но спустя три года подал в отставку, ушел в оппозицию к Борису Ельцину, но вскоре был избран президентом Республики Чувашия. На этом посту Федоров проработал более 15 лет. лет. В 2006 вступил в «Единую Россию», в 2010 был утвержден сенатором от Госсовета Чувашии и чуть позже стал одним из идеологов путинского Общероссийского народного фронта. И теперь, спустя 20 лет, Николай Федоров вновь федеральный министр и член команды Владимира Путина. О бывшем преподавателе научного коммунизма в Чувашском госуниверситете рассказывает наш коллега из Чебоксар Дмитрий Лишнев.
Уже став министром юстиции РСФСР, отличился тем, что потребовал от бывшего лидера Германской Демократической Республики Эриха Хонекера покинуть территорию чилийского посольства в Москве, вскоре после чего 79-летний больной раком старик был арестован в старой столице Новой Германии. Однако в те времена Николай Федоров не отличался безоговорочной преданностью облагодетельствовавшему его Борису Ельцину. В знак протеста против внутренней политики президента Ельцина он в 1993 году демонстративно вышел из состава российского правительства, а уже на следующий год смелый и демократично мыслящий, как тогда многие считали, молодой политик был избран первым президентом Чувашской республики. Будучи президентом Чувашии, Николай Федоров являлся также и членом Совета Федерации от Чувашии, где открыто фрондировал, демонстративно выступая против инициативы второго президента России, Владимира Путина, по замене нового гимна Российской Федерации. Были и другие критичные выпады в адрес московского Кремля. Однако, чем сильнее и тверже становилась так называемая путинская вертикаль власти, тем тише и реже выступал Николай Федоров в защиту демократических прав и свобод. В конце концов, он вступил в партию власти, в Единую Россию.
Это был Дмитрий Лишнев. Оппоненты Федорова часто упрекали его в беспринципности. Один из нелицеприятных вопросов в этой связи от телезрителей задал ему в эфире своей авторской телевизионной программы Владимир Познер.
Вы были коммунистом, преподавателем научного коммунизма, затем ярым демократом-антикоммунистом в ельцинском правительстве, сейчас государственник-единорос. Завтра будете всем кем угодно, куда флюгер покажет, чтобы быть в обойме. Куда, вы думаете, флюгер показывает, и не пора ли становиться самим собой?
И вот что ответил Николай Федоров.
Я всегда оставался самим собой. Не представляю себе, чтобы я стал каким-то другим, потому что достоинство фамилии, репутация отца, деда, мне кажется, такая очень мощная дополнительная защита, надеюсь, и меня, и моих детей.
Широкая публика отмечает не столько карьерные успехи Николая Федорова, сколько разные способности и таланты политика. Несколько лет назад он прославился в среде интернет-пользователей. На церемонии открытия очередного памятника в Чебоксарах глава Чувашии продемонстрировал лихой танец. Ролик произвел фурор в сети, и Федоров получил прозвище «танцор диско». Тот танец теперь снова вышел в топ просмотров. Пользователи делятся видеороликом с припиской: «Да-да-да, тот самый танцор, теперь министр сельского хозяйства». Самым молодым министром в правительстве Дмитрия Медведева стал 29-летний Николай Никифоров. Бывший вице-премьер Республики Татарстан назначен министром связи и массовых коммуникаций вместо Игоря Щеголева, перешедшего в администрацию президента России. Принято считать, что административная карьера Николая Никифорова стартовала с подачи нынешнего главы Татарстана Рустама Миниханова. По мнению экспертов, увлечение главы региона всякого рода электронными новинками и последовательное внедрение новых информационных технологий в органах власти открыло дорогу для талантливого программиста в исполнительную власть. С подробностями наш коллега из Казани Олег Павлов.
Еще студентом он был одним из руководителей компании «Казанский портал». Уже через 2 года после окончания Казанского университета Николай возглавил Центр информационных технологий при Кабинете министров Республики. Основной его идеей и задачей стало создание так называемого электронного правительства. Это такая система, которая позволяет избежать прямого контакта чиновника и населения. Вопросы и жалобы можно было подать через интернет, и чиновник бы обязан немедленно отреагировать. Но не это главное. В конце концов, оперативность чиновника – это всего лишь вопрос дисциплины и строгости начальника. Гораздо важнее оказалась ликвидация бумажной волокиты при оказании госуслуг. Теперь становилось возможным подать документы на загранпаспорт, оплатить штрафы ГИБДД, получить справку с помощью интернета. Причем для этого даже не обязательно иметь персональный компьютер. Территорию республики покрыла целая сеть специальных терминалов, которые стоят в крупных торговых центрах и иных общедоступных местах. Мало кто верил, что Никифорову удастся решить эту задачу, однако ему удалось. После назначения Миниханова президентом Татарстана, он делает Никифорова министром связи и вице-премьером. Одновременно поручили разработку проекта электронного правительства России, что и было сделано. Никифоров в Татарстане научился прекрасно задавать политику, вектор развития, но он не всегда знает, как это организовать бюрократически. Да ему это это и неинтересно.
Решение назначить молодого и малоизвестного чиновника из Казани на должность министра связи и массовых коммуникаций произвело впечатление и на одного из основателей Рунета, популярного блогера Антона Носика.
Никифор, он там занимается технологиями высокими и связью у себя в Татарстане последние несколько лет. Значит, до этого, там, буквально после института, сразу занялся развитием интернета в Татарстане, строительством порталов. То есть это интернетчик. Такой работы, хотя у нас по официальным сведениям около 180 тысяч человек профессионально заняты интернетом, да, представители этой социальной группы еще до сих пор у нас в правительство не попадают. Значит, он человек явно, как бы, про которого не известно, про кто за ним стоит, но очень известно его достижение, да, и очень известно, что это профессионал, это человек очень открытый, с головой, деятельный, инициативный, никаких за ним кооператив озера. Даже не возникает мне вопрос, а кто его крышит. Но, тем не менее, одно дело делать быстро карьеру там, среди всех этих малоэффективных старцев, другое дело все-таки на федеральном уровне.
Это был Антон Носик. Сам Николай Никифоров пока воздерживается от конкретных обещаний и громких высказываний. Накануне его представил коллегам по ведомству вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Новый министр образования и науки Дмитрий Ливанов не случайный человек в этой сфере. В середине нулевых он уже работал замминистра образования и науки. В последние годы возглавлял Московский институт стали и сплавов. По образованию Ливанов физик, имеет степень доктора физико-математических наук и профессорский статус. После того, как стало известно, что он теперь министр образования, Ливанову припомнили сказанное в интервью одной из российских газет за 2 дня до назначения. Ректор МИСИС заявил, что в стране нужно сокращать не число вузов, а количество студентов, обучающихся за счет бюджета. Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию среди специалистов.
Я думаю, что предложение глубоко ошибочное. Объясняю почему. В современной России на бюджетной основе учатся меньше 40% студентов. В Германии за 90, во Франции за 80. В Соединенных Штатах, где примерно как в России, существует развитая система образовательного кредитования. Под ничтожный процент, типа 0,25% в год, и на огромный срок порядка 30 лет. У нас такой системы тоже нет. Поэтому для получения высшего образования финансовые условия в России уже хуже, чем в развитых странах. Если мы вдвое сократим, соответственно, число бюджетных мест, и при этом будем надеяться, как объявил Ливанов, что за образовательные кредиты будет рассчитываться работодатель, этого практически нигде в мире нет, то мы еще без того резко ухудшим возможности студентов для получения высшего образования.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Напротив, иную картину в уменьшении доли бесплатного образования увидел директор одной из московских школ Ефим Рачевский. Он считает, что сокращение бюджетных мест в вузах выявит тех, кто реально хочет учиться, а кто нет.
Давайте возьмем педагогические университеты, которых около 50. Они получают хорошее финансирование из бюджета. Они должны готовить учителей. Но из выпускников педагогических университетов, дай бог, 22% идут работать учителями. Остальные идут работать куда угодно. Менеджерами в торговые залы и так далее, и так далее. И поэтому зачем же тратить бюджетные деньги на то, что потом потребляется не самой отраслью? Я здесь с ним согласен.
С другой стороны, не все могут платить за учебу. Я имею в виду бедные слои населения, которые тоже хотят получить высшее образование. Здесь нет конфликта интересов?
Ну, тогда у бедных слоев населения есть другая возможность получать стипендию, так как это делается, ну, допустим, в странах Европы, в Соединенных Штатах. Учить стипендию можно только доказав свою способность к высшему образованию. И таким образом происходит социальный лифтинг.
Это был Ефим Рачевский. Если хорошее образование будет стоить дорого, и человек вынужден за него платить, он сможет взять кредит, а будущий работодатель в обмен на обязательства погасит его. Так рассуждает новый министр образования Дмитрий Ливанов. По его мнению, стоимость обучения одного студента при этом должна быть значительно выше. Не 60 тысяч в год, как сейчас, а 200-250 тысяч рублей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Совершенно неожиданным для многих наблюдателей стало назначение министром культуры в правительстве Медведева бывшего депутата Государственной Думы Владимира Мединского. Это назначение заслуживает отдельного разговора. Слушайте примерно через 50 минут во второй части нашей программы. Радио «Свобода. Итоги недели». Дмитрий Медведев на этой неделе получил членский билет партии «Единая Россия», а сегодня уже стал ее председателем. На 13-м съезде партии власти работает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Съезд открыл президент Владимир Путин, который заявил о том, что передает свои полномочия лидера «Единой России» премьеру Дмитрию Медведеву. Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за доверие, причем поблагодарил дважды в начале и в конце своего выступления и заявил о том, что партию фактически необходимо строить заново. Для этого нужна ее радикальная демократизация и дискуссия, как внутрипартийная, так и с оппонентами. Дмитрий Медведев предложил внести в устав партии «Единая Россия» целый ряд поправок, которыми вводятся обязательные выборы на альтернативной основе прямым тайным голосованием всех региональных и местных партийных лидеров, всех лидеров фракций «Единой России» в законодательных органах власти. Выборность, подчеркнул Дмитрий Медведев, должна пронизать партию снизу доверху. Спустя несколько минут после этого Дмитрий Медведев был единогласно избран новым лидером партии открытым голосованием на безальтернативной основе. Затем также единогласно были проголосованы те самые поправки, вокруг которых Медведев об этом сказал в своей речи, накануне на партийных дискуссионных площадках шли ожесточенные споры. Один из представителей молодого поколения единороссов, лидер Иркутской региональной организации «Единой России» Сергей Тен, не боится внутрипартийных выборов, но считает, что перегибать палку в плане демократизации не стоит. Об этом Сергей Тен сказал в интервью «Радио Свобода» в кулуарах съезда.
Есть один такой интересный яролаж, детский журнал. Один мальчик учил другого на воротах стоять по бразильской системе. Помните этот яролаж?
Да, там стихово было.
Да, вот примерно в такой же ситуации мы находимся сейчас. Мы понимаем, что это необходимо делать, необходимо повышать конкуренцию внутри партии. Конечно, ни в коем случае мы не должны тех заслуженных людей, которые стояли у истоков создания партии, отмахиваться от них. Если придут молодые, если придут более соответствующие сегодняшней действительности, сегодняшним требованиям, я думаю, что это должен быть такой разумный процесс. То есть никто не собирается заниматься какими-то чистками там или еще. То есть это должен быть такой эволюционный, это должен быть разумный, еще раз говорю, процесс без каких-либо там потрясений, революций и так далее, и так далее.
Новый Генеральный совет партии «Единая Россия» все-таки был избран по новой системе, тайным голосованием. Но в итоге 146 его членов избраны единогласно, а 24 кандидата получили всего от 1 до 6 голосов против. Сергей Неверов был переизбран секретарем Генсовета партии. Правда, у него были конкуренты. Его же первый заместитель, депутат Госдумы Сергей Железняк, и лидер владимирских единороссов Сергей Бородин. Можно предположить, что настоящие дискуссии и нешуточная внутрипартийная борьба на альтернативной основе развернется в партии «Единая Россия» уже после съезда. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Прежний лидер партии, президент Владимир Путин, формально в нее не вступал. Как партия воспримет нового лидера? Об этом в эфире «Радио «Свобода» размышлял директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
Медведев типологически никак не может определиться. Или он молодой продвинутый либерал с большим количеством гаджетов, или он подрастающий крутой хозяйственник а-ля Виктор Степанович Черномырдин. Он за последние пару-тройку недель выступал и в том и в другом образе. Сама партия с большим напряжением его будет принимать, потому что типологически он не близок, потому что, конечно же, партии комфортнее было бы, если бы она по-прежнему возглавлялась Владимиром Путиным. Разговоры о демократизации, они, с одной стороны, греют душу партийцев, потому что, я с многими единороссами общаюсь, их ситуация, когда им жестко указывают, что надо делать, очень сильно напрягает. С другой стороны, то, что сейчас происходит, создает определенные вопросы по поводу реальной демократичности внутрипартийной жизни. Потому что, если Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает конкурентные выборы руководителей региональных, то есть низовых ячеек, я не понимаю, почему он не подал пример и сам лично не принял участие в альтернативных выборах лидера «Единой России».
Вы слушаете программу «Итоги недели». Отпущенные на свободу после 15 суток ареста лидеры оппозиции Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовится к проведению Дня России без Путина 12 июня. Заявка подается на 50 тысяч человек. После июньского шествия оппозиция начнет подготовку к осенней общероссийской акции протеста. Слово Любови Чижовой.
Вышедшие в четверг на свободу лидеры оппозиции Алексей Навальный и Сергей Удальцов, задержанные в ночь на 9 мая во время народных гуляний на Кудринской площади возле метро «Баррикадная», готовятся к шествию 12 июня. Об этом Алексей Навальный написал в своем твиттере, а также сообщил, что после июньского шествия начнется подготовка общенациональной акции протеста в начале сентября. А вот что рассказал Алексей Навальный сразу после завершения своего ареста.
Нас железными кроватями, пшеной кашей не испугаешь. Если понадобится зайти в это здание и выйти еще там 22 раза. Но я абсолютно к этому готов. Я уверен, что к этому готовы сотни и даже тысячи людей уже сейчас. События последних дней не оставляют никаких сомнений, что тысячи людей готовы защищать свои права.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, также освобожденный в четверг из спецприемника на Симферопольской улице, строит свои планы на будущее.
Конечно, надо готовить новый марш миллионов 12 июня, День России. Стараемся сделать знаковым событием, чтобы было много людей. Основной наш девиз — за свободную Россию, за честную власть. Также, безусловно, сейчас мы будем искать новые формы вот этих народных гуляний. Я думаю, надо добиваться необходимо от московской власти того, чтобы на законных основаниях мы получили какое-то место постоянного сбора, не могли регулярно, днем и ночью, не нарушая там какие-то правила, собираться.
Представители российского протестного движения собираются подать заявку на проведение 12 июня очередного марша миллионов 28 мая. Один из заявителей, Сергей Давидис, рассказал Радио Свобода, что заявка подается на 50 тысяч человек.
Речь идет о демонстрации шествия от площади Тверской заставы, то есть от Белорусского вокзала по Тверской улице, до Маховой, вправо, до Боровицкой площади, там проведение митинга.
Российская Госдума рассматривает закон об увеличении штрафов за участие в несанкционированных митингах. Представители «Справедливой России» и КПРФ пообещали затянуть его принятие. Депутаты-оппозиционеры планируют вносить в закон 1000 мелких поправок и выносить каждую из них на отдельное голосование. Если закон будет принят, организаторам несанкционированного митинга могут присудить штраф на сумму до 1,5 миллиона рублей, а любому участнику – до 50 тысяч. Ранее в четверг инициированной партией «Единая Россия» круглый стол, на котором обсуждалось возможное ужесточение ответственности за нарушения во время массовых мероприятий, покинули ряд оппозиционеров, среди которых Евгения Чирикова, Ксения Собчак, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Дмитрий Гудков. По их словам, мероприятие лишь имитировало диалог власти с оппозицией, на деле приглашенным не дали высказать свою точку зрения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О том, как органы власти разного уровня опасаются акций протеста, свидетельствует курьезная история с попыткой запрета Таганского книжного фестиваля. Чиновники испугались, что фестиваль будет использован для акций белого движения, лишь после того, как история получила огласку, не имеющая никакого отношения к политике, мероприятие было разрешено. В Москве сейчас существуют два оппозиционных лагеря. Один у мэрии города, второй кочевой на Кудринской площади и Старом Арбате. В первом лагере обитатели общежитий, рабочие, которых власть по сомнительным причинам выселяет из их жилищ, а также представители левых движений, которые не первый год этих рабочих поддерживают. Сотрудники полиции 26 мая предприняли попытку разгона лагеря. Еще одно примечательное событие. 6 полицейских, пострадавших во время беспорядков на Болотной площади 6 мая, получили квартиры в столице. Сразу после сводки новостей мы расскажем о том, как в Москве был схвачен один из участников оппозиционного движения, сценарист Андрей Лукьянов, которого полиция перепутала с находящимся в розыске лидером арт-группы «Война».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы задержано около 20 националистов. Они попытались устроить несанкционированную акцию на Пушкинской площади. Сообщается, что это произошло после того, как их не пустили в Новопушкинский сквер, где проходит согласованный с властями митинг против полицейского произвола. На него собрались члены движений «Левый фронт», «Белая лента», а также активисты ликвидированного протестного лагеря «Окупай Абай». В Москве сегодня состоялся учредительный съезд партии «Демократический выбор». Ее председателем избран оппозиционный политик Владимир Милов. Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» был единогласно избран ее председателем. У мэрии Москвы полиция предприняла попытку разогнать участников акции в защиту прав жителей бывших общежитий, которые, как утверждается, были незаконно приватизированы. 17 мая жители приватизированных общежитий проводят у столичной мэрии бессрочную акцию протеста. Ксения Собчак отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала Муз-ТВ, которая пройдет 1 июня. На юге Йемена в ходе продолжающихся с пятницы боев погибли 27 боевиков Аль-Каиды и 7 йеменских военнослужащих. Франция призвала к немедленному претворению в жизнь мирного плана по урегулированию конфликта в Сирии, предложенного международным посланником Кофи Аннаном. Министр иностранных дел Франции осудил гибель десятков людей при обстреле правительственными войсками в пятницу города Хоула в провинции Хомс. По сведениям правозащитников, при обстреле Хоулы погибли свыше 90 человек, включая 25 детей. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 22 мая полиция задержала арт-директора Московского рекламного агентства и сценариста Андрея Лукьянова, участвовавшего в дискуссиях оппозиционной ассамблеи на Кудринской площади. Лукьянова продержали в полиции 14 часов. С ним грубо обращались, отобрали телефон и утверждали, что его документы поддельные. Как выяснилось позднее, его приняли за находящегося в розыске активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. 25 мая Лукьянов обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Он рассказал Радио Свободы, что намерен привлечь внимание общественности к деятельности Центра Э, занимавшегося его разоблачением.
Это вообще первый раз, когда вас приняли за Воротникова? Действительно такое большое сходство?
Я бы там, может быть, раньше и вообще бы даже не подумал. А сейчас, когда все вокруг начинают говорить, что да, на работе и везде. Даже там по интернету ходят две фотографии там нас. Но хотя, честно говоря, все равно считаю, что не похож. Ну и жена моя знает, что не похож. Это как-то сложно понять вообще. То есть, ну, Джекил и Хайд какой-то получается.
Почему они не верили, что вы совершенно другой человек? Неужели документы не могли их в этом убедить? Я знаю, что жена ваша приезжала.
Про меня же были права. Я дал им права, им это недостаточно было. И дальше они мне говорили, что у меня фальшивые права. Я так понимаю, у них была такая логика, что я Воротников, и что у меня поддельные документы.
У вас сейчас была возможность познакомиться с работой Центра Э, как бы изнутри, в различных деталях. Что вы о ней думаете?
Я думаю, что это очень опасная и непонятная ситуация. Я читал как раз вот про 19 век литературу различную, историческую. И это очень похоже, когда при Николае Первом создавался какой-то тайный третий отдел полиции, вот эти там, которые петрашевцами занимались, там Достоевского сажали, там, ну, такое-то письмо. И эти люди тоже непонятны, с какими они неограниченными правами, кто это, они не представляются. Даже полиция — это просто люди, которые исполняют их решения. То есть вот у меня реально есть вопросы к властям о праве существования такой непонятной структуры, которая может орудовать где хочет. Непонятно, что у них какие полномочия, какие у них права. Мне кажется, такого не должно быть.
Пишут, что вы не имеете претензий к тем, кто вас задержал. Это не так?
Нет, это не совсем так. И именно к УВД, как бы конкретно к ним, у меня нет никаких претензий. Но у меня есть претензии к задержанию, у меня есть вообще к самой процедуре. И именно к людям в штатском. Сейчас я там буду с адвокатом тоже встречаться. Я попытаюсь понять, что делать. Потому что мне кажется, что любой может оказаться на моем месте. Тут вопрос уже даже, там, ходил я там на протест или не ходил. Также мог быть какой-то бородатый человек, который шел бы просто по улице. И представить, что просто человека забирают там на 14 часов, ему ничего не объясняют, ему не дают там ни пить, ни есть, ни, там, ни телефона, он ничего не знает, жестко разговаривают с ним. Но самое главное, когда их спрашиваешь, они не отвечают же ни на что, это просто инкогнито. Представьте себе, вы стоите, стоят полицейские, но они почему-то выполняют приказания вот этих людей в штатском. Что это за люди? Почему они себя так позволяют, они тебе не представляют. Была такая ситуация, когда еще только меня в автобус посадили, мне начал задавать такой там молоденький, видать, тоже из Э, там сидел ОМОНовец, и он в автобусе, и он меня спрашивает, как вас зовут? Я говорю, вы представьте, с кем я вообще разговариваю, я не понимаю. Он как бы не представляется мне. Я так понимаю, это у них такая установка, не полную секретность соблюдать, не представляться, не говорить, кто они. И он делает так, он говорит полицейскому, спросите у него, как его зовут. И ОМОНовец выполняет. ОМОНовец говорит, как вас зовут. И такой был как бы испорченный телефон. Я говорю, спросите у него, где он живет, где он прописан. ОМОНовец спросил, скажите, где вы прописаны. То есть процедурно выкрутился, не представившись ничего.
То есть это все делалось только для того, чтобы не представляться?
Такое он нашел решение. Когда уже в УВД я спрашивал вообще, почему у меня... Ну, то есть как бы, представляете, вас арестовывают, берут ваш телефон, Они там его читают, там я слышал, как звонил мой звонок, наверное, жена там, знакомые звонили, он его сбрасывает. Мне там жена рассказывала, что она звонит, я то есть в сети, то нет меня в сети. То есть они там все эти 14 часов могли там с моим телефоном что угодно делать, копировать какие-то данные, смотреть там что-то, я не знаю.
А они извинились в конце, когда уже окончательно поняли, что вы не Воротников?
В Татском нет, они просто через какой-то момент просто исчезли, больше не появлялись. Да, а начальник УВД, он, в принципе, себя корректно повел, я так понял, что... Им доставили много геморроя эти люди. Теперь он должен был разбираться. Эти ему сказали, что я Воротников. Все вокруг утверждают, что я Лукьянов. Теперь он должен это все разруливать. Он сам только 2 месяца начальник этого. И он как бы мне сказал, вы же понимаете, что вот нам типа это проблемы создали. Там.
Вы написали, что в последнее время думаете больше не о своей собственной истории, а о том, что происходит с группой «Война».
Мне кажется, да. Ну там вот я полазил, там посмотрел их еще историю. В мешках увозят в Питер, там, да, то есть, я так понимаю, что их без суда долго держали, и документы у них изымали просто, ну, то есть, это реально тоже произвол, почему на это не обращают внимания, почему вменяют им только какие-то их проступки, а как это все процедурно решалось, как там с ними там обращались, это никого не волнует. Я бы вообще хотел, чтобы эта ситуация, она, например, возникла, она стала вообще какую-то полемику в обществе, чтобы люди начали говорить, как можно ли мириться с тем, что есть какие-то структуры, которые... Ты вообще не понимаешь о их деятельности. Вообще это вопрос экстремизма, то есть это надо понять. Да? Там, понятно, что есть террор, терроризм, да? Но давайте разберемся там вообще, что такое экстремизм. Это можно брать любого человека, который стал критиковать власть. Это ненормально для демократической страны есть.
Андрей, Олег Воротников, разумеется, знает о том, что с вами произошло, и у нас есть возможность передать ему какое-то послание от вас. Хотите ему что-то сказать?
Наверное, я хотел бы ему сказать, что это как у психоанализа есть такое, как другое, посмотреть в лицо другому, то есть я понимаю, там, то есть, какие они испытывали там лишения, мне кажется, им тоже надо пожелать каких-то сил. Мне кажется, что власти из всех нас все время делают активистов. То есть, если бы этого не было, может быть, я бы и поспокойнее был. Ну, ходил бы просто на ассамблею и все, а теперь у меня какое-то просто реальное желание справедливости. Наверное, я бы хотел бы сказать Олегу, чтобы справедливость восторжествовала, скажем так.
Коллеги Андрея Лукьянова подготовили коллективное письмо в связи с его задержанием.
За последнее время мы привыкли видеть на улицах и площадях Москвы шеренги ОМОНа, полицейские отряды всех мастей, автозаки, дубинки, оцепления, перекрытия, аресты и задержания. Мы уже знаем, что любого из нас в любой момент могут схватить за шиворот, побить дубинкой, посадить в автозак, возможно, перед нами после этого извиняться. Ну, перепутали, извините, бывает, но, скорее всего, нет. Мы боимся за наших близких, родственников, друзей. Ведь, как показала московская практика, от полицейского кулака не застрахованы ни женщина, ни подросток, ни старик, и попасть под него можно где угодно – на улице, в сквере, в кафе. Мы с грустью констатируем, что вот уже несколько месяцев на улицах Москвы идет война государства со своими гражданами, чем и вызвано все это чудовищно чрезмерное полицейское присутствие в нашем городе. Поэтому мы и не считаем происшедшее с одним из нас, Андреем Лукьяновым, чем-то из ряда вон выходящим. Но мы решительно не хотим мириться с таким положением дел. Мы требуем провести расследование и наказать виновных в незаконном задержании, оскорблениях и избиениях Андрея Лукьянова. Мы требуем не только наказать непосредственно виновных в инциденте с Андреем, но и вынести решение относительно их начальников, вплоть до министра МВД, которые допускают применение подобных методов подчиненными. Мы, простые граждане России, требуем соблюдения законов Российской Федерации всеми, в первую очередь государственными служащими и полицией. Мы, граждане России, налогоплательщики, избиратели, мужчины и женщины, трудящиеся и иждивенцы, требуем безопасности, закона и справедливости. Мы требуем вспомнить, что единственное основание для всех действий официальных лиц – наше счастье и благополучие. А для этого мы требуем как можно скорее рассеять атмосферу страха, прекратить полицейское насилие и произвол. Мы настойчиво и решительно требуем, чтобы беззаконию, подобному тому, что имело место в случае с Андреем Лукьяновым, был положен конец.
Это было письмо, подготовленное коллегами сценариста Андрея Лукьянова. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, на этой неделе появился новый кабинет министров, но даже такую заметную вещь, как отставку министра Нургалиева, затмило появление нового министра культуры. Причем интересно, это уже имеет отношение к нашей рубрике, что ведь еще совсем недавно, как о решенном деле, говорили, что министерство возглавит Олег Добродеев, телевизионный человек. Ну, в интернете буря по поводу назначения господина Мединского, а в телепередачах обсуждают как-то нового министра и его заслуги перед исторической наукой?
Как-то так получилось, что вот эта неделя довольно тухлая с точки зрения всяких обсужданцев, потому что не было исторического процесса, не было программы поединок, был Гордон, который занимался совершенно другим, так что особо не обсуждают, но, тем не менее, были какие-то представления нового министра, об этом говорил, в частности, Брилев в своей программе, Ревенко. Из свежего, из впечатления, которое на меня лично произвел Мединский, первую фразу, которую он сказал в новом качестве на посту министра культуры, он с очень важным видом сказал, что культура – это стержневой хребет нации и государства. Вот этот стержневой хребет меня прям, знаете, как обухом по голове, потому что если бы Холманский рассуждал о стержневом хребте, ну это бы еще можно было как-то перенести, а вот министр культуры хотелось бы, чтобы он как минимум имел какое-то представление о родном языке. Но у нас ведь давно так повелось, что чем человек более патриотично настроен, тем хуже у него обстоит дело с родным языком, а господин Мединский настроен в высшей степени патриотично и державно, и в этом вообще главное мгновение, которое составляет тайну его такого неожиданного восхождения, плюс, конечно, гигантская любовь к Путину и вообще к властям, которые он демонстрирует всячески. И вообще, конечно, это очень интересное явление. Вот Мединский, он же сам политтехнолог, и он из тех людей, которые являются успешными менеджерами, но только успешными менеджерами собственной судьбы, которую он делает посредством телевизора. Он все время сидит в телевизоре, он участвует в огромном количестве ток-шоу. Вот у меня есть представление о людях, которые сидят в телевизоре. Мне, допустим, не очень нравится Кулистиков, или, скажем так, пожестче я могу сказать, но, тем не менее, я могу написать или составить его портрет. Тоже я могу сказать о других людях. Вот Мединского портрет не рисуется никак, потому что это человек с убегающим глазами, который всегда вместо какого-то оригинального мнения какой-то набор общих слов. Абсолютно какой-то неяркий, незаметный. Я уже не говорю о том, что творится в интернете по поводу плагиата, по поводу качества его литературы, которую я не могла вообще читать ни одной секунды. И вот такой человек становится министром культуры. Понимаете, конечно, тут же возникает мысль и у меня, и многих других, что главное качество, которое нужно для того, чтобы стать большим начальником, это отсутствие профессионализма. Единственное, что я вспомнила из того, что его как-то может характеризовать, его телевизионный образ, несколько лет назад он изваял 12 серий «Мифов о России», он как бы экранизировал свою книгу, и шел этот проект на канале ТВЦ. Он представлял как бы центр, державников таких, государственников рьяных представлял господин Проханов, и от либералов был Борис Надеждин. И вот эти господа ездили якобы по городам и весям по России и перетирали вот эти вот мифы. Это, конечно, было сильное впечатление, потому что было ясно, что генеральная идея – это то, что главные мифотворцы – это заокеанские враги, там, с подусловным названием Госдеп, и отечественные либералы. Значит, мифы опровергались таким образом. Вот, мол, говорят, что россияне или русские ничего не делают, ничего не хотят делать, а вот пока швейцарцы изобретали часы, говорит Мединский, мы обустраивали империю в разных часовых поясах. Ну, тут, конечно, сразу хочется добавить, что ведь как славно обустроили это вообще, лучше даже не придумаешь. Или, например, очередной миф – русские кровавые и жестокие. И это оказывается неправда. Ну, да, наверное, Иван Грозный не подарок, но Мединский тут же контраргументы. А что Елизавета I или Генрих VIII лучше? И вот так вот разоблачались все мифы. Вот на таком уровне, я думаю, у нас Мединский будет руководить Министерством культуры.
Слава о Владимире Мединском, мы подробно поговорим.
поговорим во второй части нашей программы минут через 20, а вы уже упомянули передачу «Гражданин Гордон» на Первом канале. В этом выпуске собрались лидеры оппозиции, Евгений Ройзман был, Илья Пономарев, Сергей Пархоменко, и обсуждалось то, что происходит сейчас на Чистых прудах и вообще на московских бульварах. Вообще мог бы получиться очень занятный спор, но я не знаю почему, но не получился. По-моему, очень скучно, несмотря на всю актуальность темы. Не знаю, в чем дело. Может быть, в том, что вырезали какие-то острые вещи?
Я не знаю, вырезали ли острые вещи, но главную миссию господин Гордон и гражданин Гордон видят в том, чтобы не прояснить как-то смысл, а затуманить. То есть для него люди, приходящие на программу, это подручный материал. Вот у него в голове существует идея, да? Вот он задается вопросом, кто эти люди, имеется в виду протестующие, чего они хотят? Ответ гордоновский звучит так. Эти люди никто и звать их никак, и чего они хотят, непонятно. И вот, собственно, по вот эту его концепцию и подстегивается, подверстывается весь ход ток-шоу. Потому что действительно там мог получиться интересный разговор. В частности, мне кажется, весьма достойный, как-то довольно остро говорил Пархоменко. И за оппозиционером, ну и Ройзман, и даже Пономарев как-то пытались сказать то, что они считают важным сказать. Но ведь им же не давали, понимаете, не для того держат Кургиняна, чтобы кто-то другой мог ему оппонировать. Как только вот нарисовался Кургинян, стало ясно, что разговора не получится. Что он будет мешать, он будет вставлять свои реплики. Ну и еще был замечательный господин Михаил Елизаров, писатель. Это тоже такой очень интересный персонаж. Я думаю, что теперь его будут звать часто. Потому что он с таким видом истины последней инстанции говорил о том, что митинги пусты и бессмысленны, потому что власть вас имела в виду. Я думаю, что как раз эта мысль должна импонировать Гордону. Так что это такой классический образец жанра сегодня, сегодняшнего, когда нужно как бы затронуть, это вот такая классическая имитация. Страна, где имитируется все, там, от режима, от власти до ток-шоу, ну, понятно, что и эта программа Гордона не может быть исключением, потому что он делает все для того, чтобы не дать людям ответить на вопрос. Он делает тот вывод, который у него был готов заранее. Нам нужно опомниться, лето впереди, а вот к осени там придем сюда и где-нибудь откроем гайд-парк. Ну вот, так сказать, опять будет имитация либерализма, демократии и прочих свобод.
Еще одна новость уже свежая, которую нужно нам обсудить, это новость о том, что Ксения Собчак не будет вести церемонию вручения премии Муз-ТВ. Но вообще кажется, что Собчак, которая была одним из главных персонажей путинского телевидения 10 лет, да, теперь с телеэкрана так или иначе исчезает. Ну, наверное, конечно, не полностью, но в значительной степени ее потеснят из-за ее участия в этих всех оппозиционных акциях. И, наверное, стоит ее поздравить с этим, потому что она потеряет, конечно, свою аудиторию, наверное, которая смотрела передачу «Дом-2», но приобретает вот сейчас, благодаря тому, что она делает Госдеп, совершенно новую, куда более достойную аудиторию.
Ну, говорите о государстве, которое вот так мелочно мстит, она сама в своем твиттере написала, что это очень мелко, да? Ну, как бы мы об этом говорим, тут уже все ясно. И ее уже сняли, она должна была вручать, вчера был ТЭФИ, награждение, она должна была вручать там какому-то призеру в какой-то номинации, ее тоже отстранили. Вот с государством это все ясно. Вот мне кажется, что государство наше корпоративное, ну, конечно, может быть, не образца Франка, но все-таки в достаточной мере корпоративно, и это не Василий Якименко, а именно государство делит всех на наших и не наших. Ксения Собчак долго, более 10 лет там, была нашей, и у нее замечательно складывалась карьера. Она и появилась на телевидении благодаря своей фамилии. Другое дело, что она сумела сделать максимум возможного и стала первым действительно самым узнаваемым лицом российского телевидения. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, что вот на мой вкус и с моей точки зрения она сама должна была отказаться от этих всяких больших и малых корпоративов, потому что премия Муз-ТВ, конечно, она важна тем, что она идет в прямом эфире 4 часа, но, конечно, это такой один гигантский корпоратив от шоу-бизнеса. И вот меня как раз удивляет, что она сама не сумела сделать этот выбор, а должна была сделать, и это бы еще больше ее украсило, и тогда бы вот я, в частности, ее бы поздравила совсем горячо, вот искренне, с тем, что она действительно выбрала свой путь, и она идет по этому пути. Знаете, государство ведь очень четко следит. Вот посмотрите, смотрите, Парфенов, да, вот он-то участвовал на каком-то этапе, поучаствовал довольно активно, ну, а потом как-то пошел там чего-то высаживать на фестивале «Черешневый лес», которая такая витрина вообще, светская витрина с государственным таким привкусом. И вот, пожалуйста, на следующей неделе на Первом канале его двухсерийный фильм о Пушкинском музее. Вот, понимаете, государство желает, не желает, случайно, сознательно, а скорее всего, может быть, даже неосознанно, на каком подсознательном уровне оно вот делит всех на своих и чужих. Ксения Собчак сделала шаг к тому, чтобы перестать быть своей, чтобы перестать быть нашей. Но тогда нужно этот шаг довести до конца. И понимаете, тут, конечно, есть гигантская проблема вообще, когда человек делает выбор. Это гигантская проблема, и Ксения Собчак, человек зрелый и умный, не могла не понимать, что ее ждет. И мне кажется, что она все-таки должна сделать окончательный выбор. Может быть, и в какие-то корпоративы, которые не светятся на экране, ну, может быть, действительно, в конце концов, она привыкла хорошо зарабатывать, а, к сожалению, это знают все, кто работает в либеральных и в демократических СМИ, и я в том числе, понимаю, что здесь денег нет. Деньги зарабатываются где-то в другом месте. Значит, нужно делать выбор, и я ей очень бы посоветовала сделать этот выбор, потому что вот тогда она уж точно будет на коне.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Радио «Свобода». Итоги недели. На этой неделе курс единой европейской валюты заметно опустился по отношению к доллару. О судьбе евро размышляет лондонский политический обозреватель Андрей Остальский.
Кто-то из британских авторов давно придумал называть евро финансовым чудовищем Франкенштейна. Имеется в виду нечто противоестественное и уродливое. Сегодня эту метафору как бы доводят до ее логического конца. Чудовище, как известно, не только само оказалось нежизнеспособным, но и стало реально угрожать своему создателю. В Британии многие злорадствуют. Мы же вам говорили, а вы нас не хотели слушать. Конструкция единой валюты несовместима с ситуацией, когда каждая страна проводит свою собственную фискальную и бюджетную политику. Но более благоразумные предупреждают, со злорадством надо бы подождать. Кончина общеевропейской валюты может означать катастрофу и для нас. Лондон раздражает континентальных лидеров своими советами постороннего. Германию особенно бесит рекомендация создать большую базуку, механизм общей европейской гарантии суверенного долга для всех стран, заменивших национальную валюту на евро. На практике это означает, что германский муравей должен будет отвечать за последствия беззаботной жизни еврострекоз. Но муравей категорически не согласен и предпочитает концовку басни в ее классическом варианте, предлагая еврострекозам самим за себя рассчитаться. С какой стати мы должны быть заложниками Греции? С такой отвечают британские экономисты, что это ваши банки вместе с французскими радостно финансировали наращивание греческого долга. Например, давая кредиты на безумные закупки вооружений, Афины были в последнее время одним из главных покупателей оружия в мире, обойдя, например, Израиль. Да и вообще тот факт, что греческая экономика не готова к интеграции, что власти страны скрывают истинный размер бюджетного дефицита, разве это было секретом для Парижа и Берлина? Но в обеих столицах предпочитали закрывать глаза, чтобы не замечать заложенный фундамент еврозоны бомбы. Кто же теперь вправе возмущаться? Вот разве что Британия? Нет, и британские банки не без греха, и теперь им тоже нелегко будет выпутываться. Мои знакомые в разных европейских странах избавляются от евро, опасаясь, что эта валюта или вовсе скоро перестанет существовать, или же курс ее сильно упадет. Переводят свои сбережения в доллары, фунты, в корзины валют, а ведь они же, те же самые образованные, с университетскими дипломами люди, совсем недавно свято в евро верили. Касается это и России, где торжество европейской валюты над якобы умиравшим долларом считалось за аксиому большинством экономистов, да и рядовыми гражданами. Тех же, кто призывал не спешить с выводами, чуть ли не за сумасшедших держали. Но, может быть, не поздно послушать британских скептиков хотя бы сегодня и для начала прекратить выдавать желаемое за действительное.
Андрей Остальский из Лондона. Между тем, курс евро на российском валютном рынке вновь поднялся выше уровня 40 рублей. Обновил многомесячный максимум и курс доллара. Теперь он стоит дороже 32 рублей. Снижающиеся цены на нефть уже не поддерживают российскую валюту, а неопределенные последствия выхода Греции из еврозоны заставляют инвесторов избавляться от рискованных активов. Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Главный вокалист и автор большинства песен британских поп-рокеров Take That Гарри Барлоу и легендарный композитор Эндрю Ллойд Вебер написали песню, посвященную 60-летию царствования королевы Елизаветы II. Работа над этой композицией будет в виде документального фильма, показана на BBC 28 мая, а сама песня станет заглавным треком мини-альбома, приуроченного к юбилею коронации Елизаветы II. Синг прозвучит и во время праздничного концерта в Букингемском дворце, который состоится 4 июня и будет транслироваться на телеканале BBC и по всему миру. В альбом вошли также треки популярного британского хора Military Wives, новозеландской классической певицы Хейли Вестерн, знаменитого английского тенора Алфи Боя и невероятно популярной сейчас молодой певицы и автора песен Лоры Райт, исполняющая как классическую, оперную, так и популярную музыку, и недавно выпустивший свой дебютный сольный альбом «Последняя роза». В понедельник, 21 мая, в сети была опубликована последняя песня, записанная Уитни Хьюстон. Речь идет о композиции «Celebrate», представляющей собой дуэт, записанный при участии Джардин Спаркс, победительницы одного из сезонов популярного телешоу «Американский идол». Эта песня входит в саундтрек к фильму «Блеск» Спаркл, который является ремейком одноименной ленты 1976 года. Главная героиня новой версии фильма – начинающая певица, которую играет Джардин Спаркс. Хьюстон исполняет роль ее матери. Это последняя работа Уитни в кино. «Блеск» выйдет в прокат в середине августа 2012 года. Напомним, что свой шестой и последний студийный альбом Уитни Хьюстон, скончавшаяся на 48-м году жизни в Лос-Анджелесе 11 февраля этого года, выпустила в 2009 году. Пластинка сумела подняться до третьей строки британского хит-парада и до первой позиции в чарте Billboard 200. В музыкальном мире еще одна потеря. В минувшие выходные на 63-м году жизни умер Робин Гибб, замечательный музыкант и основатель легендарной группы «Бигис». Эта британская группа, которую в конце 60-х Робин создал с братьями, считается одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. За свою карьеру «Бигис» продали более 200 миллионов пластинок по всему миру, выпустили 60 синглов, поднявшихся до первого места в мировых чартах, получили 9 премий Грэмми и были введены в зал славы рок-н-ролла и зал славы авторов песен. «Бигис» начинали как рок-группа, однако записав свой блистательный саундтрек к культовому фильму 77-го года «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой, стали символом эпохи диско. В последние годы жизни Робин Гибб возвращался к идее сольной карьеры и вместе с сыном Робином Джоном Гиббом работал над «Реквиемом по Титанику». Это произведение было исполнено Королевским филармоническим оркестром в Лондоне в апреле этого года и было приурочено к сотой годовщине гибели лайнера. Но музыкант из-за болезни уже не мог присутствовать на премьере. Ну, а мы послушаем сегодня Адама Ламберта, артиста от Бога, как о нем говорят все, кто хоть раз его слышал, обладающего эксклюзивным вокальным талантом. Его вторая студийная пластинка «Trespassing» возглавила на этой неделе самый влиятельный мировой хит-парад топ-200 журнала Billboard. Песня называется «Running». One shot and the whiskey goes down, down, down. Bottom of the bottle hits, waking up my mind as I throw a fit. The breaking is taking me down, down, down. My heart's beating faster, I know what I'm after. I've been standing here my whole life. Everything I see. Now it's time I realize it's spinning back around now. On this road I'm crawling. Save me 'cause I'm falling. Now I can't seem to breathe. 'Cause I keep running, 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 running from my heart.
Адам Ламберт на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о новом министре культуры Владимире Мединском, обзоры блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.